Я думаю, что после каждого доклада примерно 2-3 минуты мы оставим на прямые вопросы, чтобы на понимание, на какую-то непосредственную реакцию. После того, как оба доклада будут прочтены, у нас будет возможность с вами обсудить те вопросы, которые стоят в повестке дня, ну и те вопросы, которые появятся по ходу вообще доклада, по ходу дискуссии. Вот. И по поводу обсуждений я предлагаю следующий тоже регламент. У каждого будет возможность в течение, ну так как мы все-таки должны какие-то временные рамки укладываться, например, 3 минуты на выступление, и если, например, по ходу выступления какого-то из участников круглого стола возникают вопросы, какая-то непосредственная реакция, можно тоже реагировать, но так, чтобы тоже все соблюдали рамки приличия временные. Вот, по-моему, все, да, по регламенту. Итак, у нас с вами сейчас будут два доклада. Первый доклад Михаила Агапова, кандидата исторических наук, историка, на тему... Так, сейчас я найду. «Экстремизм. История понятия». И потом будет доклад Дарьи Мышленниковой, журналистки, на тему «Неправомерный антиэкстремизм в современной России». Вот. Я бы еще раз хотел все-таки подчеркнуть важность темы. Последняя новость, которую я прочитал сегодня в новостной ленте, о том, что в Республике Коми один из сотрудников ФСБ высказался по поводу мемориала и голоса, что они являются экстремистскими, поскольку финансируются из-за рубежа. То есть видно, что тема все-таки стоит на повестке не очень остро. И я опять-таки призываю в этом смысле участников дискуссии к ответственным высказываниям, к высказываниям, которые все-таки пойдут на пользу нашего с вами понимания этого феномена и так далее. Ну, Михаил Геннадьевич, пожалуйста, вам слово.
Спасибо. Я буду краток и попытаюсь охарактеризовать основные этапы появления самого понятия экстремизм в современном российском законодательстве. Но прежде всего нужно сказать, что дословно слово экстремизм происходит от латинского extremus, что значит крайний. И, в общем-то, в этом значении, как приверженность крайним взглядам, крайним мерам в политике, термин экстремизм использовался как публицистический и отчасти как политологический. Длительное время в российском праве не существовало такого понятия «экстремизм». Впервые, как отмечает в своем исследовании Алик Эпштейн, это слово появляется в монографии еще в 1986 году в названии книжки «Политический экстремизм», автор Грачев, «Москва. Мысль. 1986 год». Но что касается появления этого термина «экстремизм» в законодательных документах, то здесь ситуация складывалась непросто. Сейчас с позиции нашего времени трудно представить, трудно поверить, но тем не менее в 1992 году, когда президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин в своем указе направленного против создания и деятельности так называемого фронта национального спасения постановил признать данный фронт нелегитимным в силу экстремистской направленности его деятельности, то в ответ на это Конституционный суд Российской Федерации в своем постановлении от 12 февраля 1993 года сказал, цитирую, «признать не имеющим юридического значения содержащиеся в данном указе понятие «экстремистские элементы», поскольку оно не имеет определенного юридического содержания, что может при применении указа привести к нарушению конституционных прав граждан». То есть парадоксальным образом впервые еще в 1992 году прозвучал тот тезис, который и сейчас часто озвучивают правозащитники, высказывающиеся по поводу коллизий правоприменения вот такого понятия, как экстремизм. Впервые этот термин был закреплен в российском законодательстве в Шанхайской конвенции от 15 июня 2001 года, которая так и называлась «О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом». После того, как конвенция была ратифицирована, то ее положения стали иметь силу и для российского законодательства. В принятом позже федеральном законе от 25 июля 2002 года под названием «О противодействии экстремистской деятельности» впервые пояснялось понятие «экстремизм». Позволю себе цитату. Было сказано, что экстремизм подразумевает под собой возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни. Уважаемые коллеги, важный момент, это подчеркивалось в законе. Такое возбуждение, которое связано с насилием или призывами к насилию, а также пропаганду исключительности превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. Опять же, ключевой момент, связанный с насилием или призывами к насильственным действиям. В ноябре 2003 года по поводу антиэкстремистского законодательства Российской Федерации высказался Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций. Но сразу скажу, что функция этого комитета как раз и входит мониторинг и оценка соответствующих законопроектов, касающихся, так сказать, соблюдения прав и свобод граждан. В этом постановлении в целом приветствовалось намерение российских властей бороться с такими явлениями, как ксенофобия, как разжигание национальной, расовой вражды и так далее. Но вместе с тем отмечалось, что в упомянутом законе о противодействии экстремистской деятельности дается слишком расплывчатое определение понятия экстремизм, что создает угрозу его произвольного толкования и, соответственно, его произвольного применения. Рекомендация Комитета Организации Объединенных Наций по правам человека заключалась в том, чтобы российские законодатели уточнили само понятие экстремизм. Однако в федеральном законе от 27 июля 2006 года о внесении изменений в статьи 1.15 Федерального закона о противодействии экстремистской деятельности понятие экстремизм не только не уточнялось, оно наоборот расширялось. И вот, собственно говоря, как раз принятие этих поправок и стало очень важным моментом в общественных обсуждениях. То есть, по большому счету, скажем так, достаточно широкие круги общественных деятелей в России в целом поддерживали намерение законодателя пресечь такие явления, как ксенофобия, как расовая вражда, призывы к насильственной деятельности на этой почве. Но вот расширенная трактовка понятия экстремизм, конечно, уже вызвала опасения, как стало вскоре понятно, опасения вполне обоснованы. Как известно, когда появляется какой-либо закон, к нему появляются инструкции, разъяснения, каким образом его следует применять, на что следует обращать внимание. Так вот, в новом варианте закона исчезала та привязка, на которую я обратил ваше внимание. То есть такая деятельность, которая связана с насилием или призывом к насилию. Вот этот фрагмент, эта фраза из закона и изымалась. И в разъяснениях, помещенных на сайте МВД Российской Федерации, вводились уже такие понятия, как, например, словесный экстремизм, который определялся следующим образом, цитирую: целенаправленный акт публичной передачи сообщений в форме устных или письменных речевых высказываний, которые призывают или подстрекают к осуществлению, инициируют, провоцируют или руководят противоправными действиями экстремистского толка. Так далее. Ну, как известно, нам не дано предугадать, чем слово наше отзовется. Вот интересно, когда, допустим, корреспондент в новостной программе рассказывает что-нибудь об особенностях устройства новой яхты Абрамовича, он тем самым разжигает социальную рознь или нет? И как здесь можно определить, классифицировать вот этот, выражаясь языком экспертов от МВД РФ, целенаправленный акт публичной передачи сообщений в форме устных или письменных речевых высказываний? Вот будет это словесным экстремизмом или не будет? А на самом деле таких коллизий возникает огромное количество. Очевидно, что на сегодняшний день в российском обществе широкое применение получили такие дефиниции, как экстремистская деятельность, борьба с экстремизмом, Но что, собственно говоря, скрывается за этими терминами? Где та грань, которая отделяет дефиницию «экстремистская деятельность» от мысли преступления в том виде, как это описал еще Оруэлл в своей знаменитой книге, вот этот вопрос остается открытым. Ну и, пожалуй, на этом я свою вводную часть закончу.
Отлично. 7 минут. Итак, пожалуйста, уважаемые участники, давайте быстрые вопросы и ответы на понимание по поводу доклада. Уточнение, может быть, короткие ремарки. Ну что, если ремарок нет, тогда давайте следующий доклад. Дарья Мышленникова, пожалуйста, вам слово.
Сейчас мне Михаил Геннадьевич рассказал как бы о теории антиэкстремистского законодательства, да, я поговорю немножко о практике, о том, как оно применяется. Я акцентирую внимание на том, что называется неправомерный экстремизм. Начну со статистики. Число преступлений экстремистского характера в Российской Федерации растет. По разным данным, в прошлом году суды рассмотрели не менее 600 до 650 дел, связанных с обвинением по экстремистским статьям Уголовного кодекса. Причем вот в прошлом году за организацию экстремистского сообщества, статья 282, часть 1.1 УК РФ, было осуждено 23 человека, тогда как в 2009 году по этой же статье было осуждено лишь двое. Да? Двое в одном году, в следующем году уже 23 человека. То есть можно проследить, как действительно растет количество дел. Но проблема состоит в том, что в отсутствии в законах четкого определения экстремизма, да, а также других недостатков антиэкстремистского законодательства, которое было выше сказано, да, это приводит к тому, что эти недостатки приводят к тому, что можно назвать неправомерным экстремизмом. Определение дает как рабочий аналитический центр СОВАЛ, определяет его как действия государства и общественных групп, предпринимаемые в рамках противодействия агрессивным национальным или иным формам неприемлемого радикализма, но фактически направленные преимущественно на неправомерное ограничение гражданских свобод или даже прямо попирающие гражданские свободы. То есть действия в рамках противодействия экстремизму, но на самом деле в итоге попирающие гражданские свободы граждан. Часть таких действий может предприниматься направленно, целенаправленно, да, часть может исходить из благих намерений, но приводить в любом случае к вот такому ограничению. При этом, естественно, нельзя не отметить, что грань между правомерным экстремизмом и неправомерным вообще очень тонка, как и само понятие, размыть само понятие экстремизма. В целом, как отмечают эксперты, неправомерное применение антиэкстремистского законодательства следует сейчас двум тенденциям. Во-первых, оно используется для борьбы с конкретными врагами, в кавычках так их назовем, да? Религиозными организациями, их последователями, политическими группами, отдельными политическими активистами, журналистами, СМИ и так далее. И вторая тенденция исходит из стремления улучшить отчетность в борьбе по экстремизму. Стремление раскрывать больше и больше уголовных дел, значит, улучшать свою отчетность. Соответствующее ведомство ищет экстремизм там, где его нет. Либо просто акцентирует свое внимание на каких-то мелких делах, которые можно много и быстро раскрыть, вместо того, чтобы заниматься действительно борьбой с общественно опасными элементами, общественно опасными деяниями. Так, в частности, анализ правоприменения по статье 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», да, такое серьезное название статьи, в 2008-2010 годах показывает, что она применялась преимущественно для наказания за малозначительное преступление. Граффити, надписи на фасадах зданий, комментарии в интернет-форумах, статьи на редко посещаемых сайтах и так далее. Вот. Сложились и сохраняются основные направления злоупотребления в области антиэкстремистского законодательства по отношению к разным группам населения. Вот в начале 2011 года новым, а потом более традиционных группах, новым стало то, что все строже и последовательнее наказывают тех, кого можно назвать проходившие мимо. Это, например, директора и работники школ, которых обнаруживают, что на их школьных компьютерах не стоит фильтров, фильтрующих экстремистский контент. Да, это работники библиотек, которые, с одной стороны, вынуждены соотносить свой фонд со списком экстремистских материалов существующих, с другой стороны, им очень сложно изъять из фонда какие-то уже пришедшие к ним книги. То есть возникают правовые сложности. Да. Вот. Это таким вот проходившим мимо можно отнести журналистов, которые используют в качестве иллюстрации к своим материалам какие-то изображения нацистской символики, которые само изображение иногда подводит под пропаганду национализма и так далее, и так далее. Другая группа, более традиционная, да, традиционно подвергающаяся антиэкстремистскому преследованию, это последовательно различных религиозных групп. Тогда же по первой половине 2001 года таким вот неправомерным антиэкстремистом были затронуты мусульмане и свидетели Иеговы. Причем часто религиозные группы преследуются исключительно за утверждение истинности их веры, трактуемой судьями как пропаганда исключительности и чужой неполноценности, а значит возбуждение ненависти. То есть весьма абсурдный момент, потому как понятно, что любая религия и вообще любая идеология говорит о том, что именно она истина. Это такое свойство религии. Пример этого года. В Томской области обратились в суд с требованием признать экстремистским издание Бхагавад-гиты. Да, Бхагавад-гита, как она есть, с комментариями основателя Международного общества сознания Кришны. Книга не была признана экстремистской, может быть, только потому, что вокруг этого чуть не разгорелся международный скандал. С другой стороны, тревожно, что такой подход распространяется с религиозных организаций, да, на другие объединения. Так, этим же летом прокуратура Республики Татарстан вынесла предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности администратору группы «Автономные действия ВКонтакте». Потому поводом для этого стало заключение эксперта, утверждающего, что содержание манифеста движения «Автономные действия» проповедует исключительность собственной идеологии либертарного коммунизма перед другими идеологиями. Это вот, что касается религиозных действий, да, и преследования за идеологию. Ну и главной группой риска стали и остаются общественно-политические деятели. Опять же, если говорить о первой половине года, то преследованием за экстремизм подверглись националисты, анархисты, последователи, сторонники Эдуарда Лимонова, участники группы «Война», профсоюзные деятели, участники движения «Солидарность» и другие граждане. Что касается поводов для преследования за экстремизм, то среди, наверное, самых обсуждаемых проблем стало использование понятия «вражда к социальной группе» для защиты таких групп, как представители власти и правоохранительные органы. По данным СМИ, ссылающимся на Верховный суд, по статье «Возбуждение ненависти или вражды» в 2009 году было осуждено 65 лиц, в 2010, прошу прощения, уже 161 лицо, больше чем в 2 раза рост. Если говорить об истории вот таких преследований, то первым случаем стал известный эпизод с блогером Савой Терентьевым, который осужден был в 2008 году за разжигание ненависти к сотрудникам милиции. Летом того же года, 2008-го, за экстремизм был запрещен предвыборный ролик, в котором актер произносил фразу «сытый голодного не разумеет», и в решении суда это интерпретировалось как возбуждение ненависти между богатыми и бедными. На 2009 году тоже известный эпизод в Республике Татарстан, где был осужден политический деятель Ирек Муртазин за критику, как бы, за разжигание ненависти к социальной группе представителей власти Республики Татарстан. С другой стороны, вот я сейчас говорю о минувшем годе, эксперты отмечают и положительные тенденции. Говорят, что впервые за несколько лет можно говорить о том, что зафиксирована готовность государства сделать что-то для преодоления сложившейся ситуации. Высокие государственные чиновники публично признают существование проблем в применении антиэкстремистского законодательства и предпринимаются некие конкретные шаги. В частности, необходимо сказать о том, что таким важным шагом стало постановление Пленума Верховного Суда РФ о судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности 28 июня 2001 года. Постановление разъясняет, во-первых, порядок назначения судебной экспертизы. Да, мы знаем, что большинство дел по экстремизму привлекает в качестве экспертов различных лиц, да, и основывается именно экспертиза, а не там, на очевидности совершенного преступления, как, например, в случае с убийством. Вот. И важно отметить, что Верховный суд подчеркивает, критика политических организаций, идеологических и религиозных объединений, политических, идеологических или религиозных убеждений, национальных или религиозных обычаев сама по себе не должна рассматриваться как действие, направленное на возбуждение ненависти и вражды. Он ограничивает вот здесь применение И кроме того, что еще очень важно в связи с тем, что я сказала, большим количеством дел по возбуждению ненависти к сотрудникам милиции и к органам власти, Верховный суд указал, что пределы допустимого критики должностных лиц и профессиональных политиков шире, чем в аналогичной критике частных лиц, да, в связи с их занимаемым ими положением должностным. Это то, о чем уже много лет говорят, если говорят правозащитники, то, о чем говорит европейское право. Вот. С другой стороны, постановление Верховного суда не дает четких разъяснений все-таки по тому моменту, что же считать социальной группой. Да. Какие группы населения можно к ней относить? Потому что известны случаи, когда антифашистов пытались осудить за разжигание ненависти к социальной группе российские националисты. Да. Вот. По таким моментам все-таки необходимо уточнение, которого сделано не было. Но, тем не менее, несмотря на недостатки, очевидно, что решение Верховного суда способствовало тому, что в прошлом году появились явные признаки сворачивания сомнительной и незаконной практики привлечения к уголовной ответственности за социальную группу. Так, в частности, было свернуто уголовное дело в отношении арт-группы «Война» за протестную акцию «Дворцовый переворот», когда они перевернули милицейские машины. Эксперты в этом случае не признали милиционеры социальной группой. Кроме того, в Челябинске прекратилось дело против блогера Андрея Ермоленко. Тоже эксперты не признали соцгруппой служащих, правоохранителей и депутатов Госдумы. Это положительная тенденция налицо. Между тем, эксперты подозревают, сомневаются, что вот это решение Верховного суда может игнорировать суда на местах. Все, я закупляюсь. Вот у нас недавно возобновили дело против Владимира Ефимова, журналиста, в связи как раз возбуждения ненависти к милиционерам. Нужно следить, как будет развиваться это дело. И завершая. Так, завершая, да. Еще хотела сказать буквально двумя словами о том, что, наверное, наиболее. Внимание в последнее время привлекают дела, связанные с фальсификацией дел по экстремизму. То есть можно назвать таким дело Андрея Кутузова, о котором все здесь знают. Да? Можно назвать таким дело против антифашистов в Нижнем Новгороде. Они сами сообщают, что против них фальсифицируется дело и подкидывают улики и так далее. И резюмируя, очевидно, что антиэкстремистское законодательство сейчас применяется не всегда корректно, и для этого есть возможность, заложенная именно в формулировке закона. Поэтому вот эти положительные тенденции, хорошо, если будут продолжаться, будут точнее этот закон, переформулировка. И раз уж наш сегодняшний круглый стол посвящен, в частности, внесению поправок в законы об экстремизме, да, запрет заниматься педагогической деятельностью и запрет на частное предпринимательство, то представляется, что желательно, чтобы сначала было уточнено антиэкстремистское законодательство, как-то ограничены его рамки, и после этого его можно уже, если это необходимо вообще, в каких-то случаях ужесточать. А пока, в частности, суды могут и сами вносить запрет на занятия определенными видами деятельности, чего они, что они делают нечасто.
Спасибо большое. Да, пожалуйста, вопросы короткие, опять-таки, внимание на уточнение.
Может быть, не вопросы, можно я выскажу свою,
некоторые... Я предлагаю, да, сейчас дальше обсуждение, как раз, и там можно будет свою позицию высказать. Хорошо? Согласны?
Конечно.
Чисто вопросы вот сейчас пока к Дарье по, на уточнение.
Да, скажите, пожалуйста, можно дать статистику, вот, грубо говоря, сколько дел по экстремизму было возбуждено, сколько из них дошло до суда, по скольким из них, в процентном соотношении были приняты оправдательные решения, по каким обвинительные, и вот какая-то динамика с такой цифрой. Можно ее проследить?
Вообще по экстремистским делам. Вот, честно говоря, МВД не дает такой подробной статистики в своем сайте, да, только в целом по делам по экстремизму. Поэтому сейчас, наверное, не готова ответить на вопрос, к сожалению.
Да, и, по-моему, на докладах аналитического центра СОВА тоже каких-то различий нет, которые занимаются.
То есть они делают только на 280-й статье за предыдущие годы, вот там какая-то есть, но только по антиэкстремизму, как бы, противоправному экстремизму.
Тогда, да, можно? Еще один вопрос. Да.
Это просто уточнение. Значит, фамилия человека, который был осужден в Казахстане, Мустазин. Сейчас он работает специальным корреспондентом «Новой газеты».
Вот и уточнение. Здорово. Уважаемые участники, я предлагаю в этом смысле перейти к обсуждению. Давайте все-таки надо поставить какие-то вопросы для обсуждения. Я позволю себе это сделать. Первое, все-таки наше общественное отношение к экстремизму и к тому, что было обозначено в Гладе Совы как неправомерный антиэкстремизм. Как мы относимся? Потому что здесь присутствуют основные целевые группы этого законодательства. Журналисты, правозащитники, гражданские активисты, представители политических партий, опять-таки эксперты, которые участвуют в экспертизе и так далее. Так здесь представляется вопрос важный. Каково наше отношение к законодательству в области экстремизма и к неправомерному антиэкстремизму? Трудно даже произнести, мне кажется. Второе, насколько обоснованно и вообще морально, социально и так далее, насколько необходимо такое законодательство, исходя из той политической ситуации, которая у нас есть в стране. И третье, все-таки можем ли мы дать какое-то конкретное, более-менее точное определение экстремизму как феномену. И в этом случае я вот Алексею Владимировичу представляю слово.
Андрей, можно еще? Да. И может быть еще вопрос по поводу поправок в трудовой кодекс и закон о регистрации юридических лиц. Каково отношение конкретно к этим поправкам?
Ну, конечно, можно в рамках этих вопросов тоже обсудить, насколько обоснованы поправки, которые сейчас принимаются. 280-270
там трудовой кодекс и в закон о регистрации юридических лиц.
А, тут по поводу запрета на преподавательскую и предпринимательскую деятельность. Ну да, можно и это. Тогда, пожалуйста.
Значит, может, представляться?
Да, Алексей Владин, я уже представил, да?
Меня зовут Алексей Владин. Я занимаюсь правоприменительной, так скажем, практикой. Я адвокат, принимал участие в нескольких делах, связанных, так скажем, с направлением нашего круглого стола. Значит, я бы хотел обозначить, чтобы было всем понятно, проблемы антиэкстремистского законодательства, по моему мнению, делятся на, так скажем, два основных раздела. Значит, несовершенство антиэкстремистского законодательства и в связи с этим проблема правоприменения как такового. И второе, это просто игнорирование закона судами при применении, антиэкстремистского законодательства. Значит, что касается первого вопроса. Так называемые экстремистские статьи, 280-я, 282-я, они не содержат понятия, что такое экстремизм. Понятие экстремизм раскрывает закон, федеральный закон 114 ФЗ. Вот статья 1. Вот по моему мнению, данная статья содержит около 11 или 12 составов преступления. Что такое экстремизм? Эти составы во многом даже абсолютно не связаны между собой. Так, понятие экстремизм входит как подрыв безопасности Российской Федерации, так и финансирование террористической деятельности. Безусловно, ряд этих составов уголовно наказуем. Но я полагаю, что они должны быть вынесены в отдельные статьи Уголовного кодекса. То есть подрыв безопасности Российской Федерации это серьезная статья. Финансирование террористической деятельности также. А вот публичный призыв к осуществлению нацистской демонстрирования нацистской атрибутики и символики, сходных с нацистской атрибутикой, это, безусловно, также уголовно наказуемое деяние. Но оно не имеет никакого отношения, так скажем, к финансированию террористической деятельности. Это совершенно разные составы. Однако наш законодатель в рамках вот этих статей объединил эти составы. И наказание невозможно дифференцировать. Ну, то есть можно в рамках одной статьи там, до 2 лет лишения свободы или до 4 лет лишения свободы. Если говорить конкретно, то подрыв безопасности Российской Федерации, если он повлек за собой тяжкие последствия, это необходимо приравнивать к измене Родине. И санкция за это преступление должна быть гораздо более тяжкая. Наряду с этим в данной статье имеется ряд определений экстремизма, которые являются весьма спорными, которых были сломаны не одни уже копии теоретиков правоприменителей. Уже и Европейский суд по правам человека указывал, как уже отмечалось, то, что законодательство размыто. О чем говорить? Об этом говорить весьма сложно. Поэтому я полагаю, что данные статьи, как таковые, должны быть исключены из законодательства. Но вместо них должны быть включены ряд других статей, которые, так скажем, вот эти уголовно наказуемые деяния, так скажем, фиксировали. Значит, Верховный суд Российской Федерации, как вы, наверное, знаете, издал пленум как раз по вопросам применения антиэкстремистского законодательства. На самом деле, это шаг вперед, но это довольно небольшой шаг вперед. Ряд вопросов, которые были озвучены в этом пленуме, уже неоднократно были озвучены в других пленумах Верховного суда и в других законодательных актах. Так, допустим, вопросы по назначению экспертизы, что необходимо знакомить подозреваемого, обвиняемого с постановлением о назначении экспертизы. Все это уже было не раз сказано, не раз прописано в пленуме Верховного суда, в федеральном законе об экспертной деятельности. Вопрос в том, чтобы это применялось. Хотел бы в данном случае сказать несколько слов вот именно в контексте уголовного дела, которое было возбуждено в отношении Андрея Борисовича Кутузова и по которому он был осужден. Вот на момент возбуждения уголовного дела и на момент слушания в суде первой инстанции данного пленума Верховного суда не было. Однако существовали другие нормативные акты, которые говорили о недопустимости постановки перед экспертами вопросов, которые выходят за рамки их компетенции. Это очевидные вещи, которые правоприменители знают, но просто которые игнорируют. На момент, когда этот пленум вышел, рассматривалась кассационная жалоба по Андрею Борисовичу Кутузову. Пленум уже был. Недопустимость постановки вопросов, которые выходят за рамки компетенции экспертов, уже была озвучена Верховным судом повторно. Недопустимость постановки вопросов, конкретных вопросов, о возбуждении ненависти или вражды в текстах, была озвучена Верховным судом Российской Федерации. Наш Тюменский областной суд проигнорировал просто-напросто постановление Пленума Верховного суда и признал законным приговор, основанный на заключениях экспертов, которые сами по себе незаконны. Вот это является проблемами правоприменительной практики не только в отношении антиэкстремистского законодательства. Это является проблемой правоприменительной практики в целом. И таких примеров по уголовным делам, в принципе, можно привести массу. Поэтому какие бы хорошие законы не были написаны, как бы не было уточнено антиэкстремистское законодательство, если оно не будет применяться, это всего лишь будет слова на бумаге. Спасибо.
Спасибо. Еще реакции, комментарии, предложения, вопросы.
Если
давайте тогда представляться, так как у нас еще обсуждение, чтобы журналистам было удобно, чтобы нам было удобнее общаться. Да, пожалуйста.
Ну вот я вопрос ему задам.
Понятно. Так,
представляете. Вот можно ли читать сейчас стихи Маяковского? Нам где с вами думать нечего, если думают вожди.
Это вопрос? Можно я отвечу на этот вопрос с точки зрения юриста? Значит, законодатель говорит о том, что преступления, связанные с экстремизмом, должны совершаться в форме прямого умысла. Если не всем понятно, что такое прямой умысел, человек должен знать, осознавать то, что он сейчас совершает преступление, то, что он сейчас разжигает рознь. Если он предполагает, так скажем, декларирование, классика практически, это не является преступлением. Это что с точки зрения закона. С точки зрения правоприменительной практики, органы предварительного расследования, а в дальнейшем и суд, просто измышление о том, что у человека имелся, у подсудимого, подследственного, имелся прямой умысел на разжигание вражды и розни. Свои предположения выдают за очевидные факты, которые полагают доказанными. Полагают доказанными на основании чего? Сложный вопрос.
Можно тогда у меня как раз вопрос на уточнение? Uh-huh. То есть для того, чтобы, условно говоря, разжигать рознь по отношению к социальной группе, человек должен себе буквально представлять себя в социальную группу, и вот этот умысел у него должен быть полностью для него осознаваться, что вот он имеет в виду своими словами определенную социальную группу, да, и кроме того, он еще и испытывает к ней неприязнь и так далее. То есть вот так получается.
Он к ней испытывает ненависть, а умышленно пытается разжечь вражду в отношении именно этой социальной группы. Только в случае доказывания именно этих обстоятельств. Да, именно доказывание этих фактов будет окончен состав преступления. Однако вопрос доказывания, да, и вопрос квалификации — это две разные вещи. Понимаете?
Как это вообще можно доказать? Пока не придумали сканер мозга для чтения мыслей.
Как это можно доказать? Ну, на мой взгляд, одно из серьезных доказательств, но неоднозначное, является то, что человек, допустим, в рамках уголовного дела в допросе говорит: да, я распространил эти тексты для того, чтобы умышленно разжечь вражду и ненависть.
Нет, ну в принципе такие прецеденты есть, когда люди
так заявляют. Прошу обратить ваше внимание на то, что у нас все-таки не 37-й год, по крайней мере так декларируется. И признание не является царицей доказательств. Кроме признания человека, необходимо, чтобы это признание было подтверждено совокупностью других доказательств. То есть до этого он своим друзьям, знакомым сказал, что вот этот текст я размещаю там-то, там-то, именно для того, чтобы вот, вот это, вот это, вот это. Ну, то есть коварный человек, который заранее готовится к этому преступлению и оповещает о том, что он готовится, окружающих. Или в самом тексте было, это было указано. Для чего сделано?
Что получается, преподаватель в школе изучает Лермонтова, да? И стихи его злой чечен там точит нож. Это экстремизм.
Нет. Это вопрос не ко мне.
Я понимаю, не к вам. Я вот сейчас проявил снова
свое мнение. Минуточку.
Оценочное мнение. Правильно? Как Путин вышел, он назвал, значит, там, поураганили, ограбили Россию. А его адвокат — это оценочное мнение. То есть все доводы и обвинения отвели от Путина.
Но здесь уже вопросы применения не только антиэкстремистского законодательства, а и Конституции Российской Федерации, которая говорит, что у нас все граждане, независимо от пола, расы, национальности и должностного положения, равны перед законом. Однако, возможно, все граждане равны, а кто-то равнее.
Вот и получается, трактует тот, кто наверху, это власть имеет в виду, по своему усмотрению. Хотела, вот взяли там, значит, арбузово, как говорится, приписали, подсунули, это самый контрафакт или там что-то, и посадили.
Ну, то есть ваше отношение, например, в данном случае к антиэкстремистскому законодательству каково? То есть вы считаете, что получилось?
Мое отношение, что, значит, вот уже сказали, товарищи, это закон не конкретный, он расплывчатый, его можно трактовать в любую сторону, вот тем он и страдает.
Ну да, вот еще и проблема в том, что правоприменительная практика.
Вот знаете, основная проблема — это как раз правоприменительная практика. Даже не антиэкстремистское законодательство. Вот в рамках уголовного дела, которое уже упоминалось в отношении Андрея Борисовича Кутузова, мной был выявлен факт фальсификации доказательств органами предварительного следствия. Фальсификация, я об этом говорю прямо, потому что я считаю, что нами факт фальсификации был доказан.
В документах есть, определили, что фальсификация зафиксирована.
Нет, не так.
Ага, нет. Можно уточнить?
Могу уточнить. Мы определили, что определенный документ является сфальсифицированным органом предварительного следствия. Причем это были не наши домыслы. Это было зафиксировано с помощью технических средств. Суд не дал оценку, сфальсифицировано это или нет. Просто ввиду того, что у него возникли сомнения, он это доказательство убрал из совокупности доказательств и не основывал на нем приговор. Приговор основан на других доказательствах. Однако о фальсификации не было сказано ни слова.
То есть не рассматривали, отпустили?
Да.
Ну, я предлагаю вернуться, тем не менее, к нашей генеральной линии.
Да, я тоже предлагаю вернуться уже к теме именно антиэкстремистского законодательства. Про несовершенство
права... Андрей Кутузов, да.
Да, Андрей Кутузов, пардон. Про несовершенство правоприменительной практики, я думаю, говорить особо смысла нет. Понятно, что у нас законы не исполняются, но мы сейчас не об этом. На мой взгляд, у антиэкстремистского законодательства российского в целом две фундаментальных проблемы. Первое – это принципиальная субъективность определения того, экстремистским является или нет тот или иной текст или высказывание. То есть, как мы прекрасно видим по всем антиэкстремистским делам, зачастую существует два противоположных мнения экспертов. Один эксперт считает, что текст экстремистский, другой – что нет. Оба этих эксперта могут быть докторами наук, академиками и так далее, да, представлять разные научные школы. Какого-то четкого и однозначного способа выяснить, кто из них прав, нет. И судья тоже здесь не может являться... как бы экспертом, да, потому что судья не обязан являться ни лингвистом, ни психологом, ни кем-то еще, да, судья не является ученым, то есть получается, что, в общем-то, мы имеем принципиальную субъективность решений по этим делам, да? То есть одно и то же деяние, один и тот же текст может быть воспринят как разжигающий какую-то рознь, а может быть воспринят и как не разжигающий, в зависимости от эксперта. И вторая проблема – то, что по факту получается, что вся вот эта антиэкстремистская практика все больше доказывает свою неэффективность. В каком плане? Законодательство все больше ужесточается, то есть все более расширяется понятие экстремизм, вводятся новые поправки, новые полномочия для органов, которые борются с экстремизмом, а количество преступлений экстремистской направленности все увеличивается. То есть получается какая-то парадоксальная ситуация. Тратится все больше ресурсов на это, а преступлений это все больше. Почему так? Ведь, по идее, должно быть наоборот. Государство тратит ресурсы на борьбу с экстремизмом, значит, должен быть какой-то результат. Должно сокращаться число этих преступлений. Оно увеличивается, значит, что-то не так как бы принципиально с самим вот законодательством или с практикой. И вот в связи с этим мне хотелось бы все-таки больше поговорить вот об этих вот поправках, которые грядут. Если кто не знает, я расскажу немножко. Осенью президент Медведев внес в Думу поправки в Трудовой кодекс и в закон о регистрации юридических лиц. Поправки заключаются в том, чтобы раз и навсегда запретить заниматься преподавательской деятельностью и частным предпринимательством всем лицам, которые были не только осуждены по экстремистским статьям Уголовного кодекса, но и вообще привлекались в качестве подозреваемых и не были потом изъяты из числа подозреваемых по реабилитирующим основаниям. То есть даже если человек какое-то время просто побыл подозреваемым по какому-то такому вот антиэкстремистскому делу, то он не сможет заниматься какой-либо педагогической деятельностью, то есть в том числе там и вести какие-нибудь спортивные секции с детьми, и не сможет зарегистрировать какую-нибудь там частную фирму, заниматься, например, частным извозом.
Да. А если этот человек находился в списке лиц, склонных к экстремистской деятельности?
Вот закон не уточняет.
Да, нет такого.
Да, такого понятия в законе нет вообще. Вот. Предыдущая Дума не успела рассмотреть этот законопроект, она как бы закончила свою работу. И вот сейчас недавно избранная Государственная Дума будет рассматривать в первом чтении этот законопроект 24 января, то есть через два дня, в общем-то. Вот мне хотелось бы, конечно, поговорить как бы в более практическое такое русло, направить наш разговор, поговорить вот конкретно об этих поправках. Ну и об экстремизме вообще, конечно, но это очень такая бездонная тема. А вот нужны ли, допустим, именно эти поправки, ну, вот мне кажется, это важно именно сегодня.
Ну, просто да, не поняв отношения к самому феномену.
Ну, да, конечно.
Какие-то частные вопросы. Да. Ну, пожалуйста, уважаемые участники, думаю, уже много прозвучало идей.
Можно?
Да, если больше пока никто не собирается присоединиться, то обратитесь, пожалуйста.
Значит, если говорить об этом, то, опять же, мы споткнемся о понятии экстремизм. Вот то, что я говорил о 12 составах. Безусловно, если человек совершил преступление в виде пропаганды, публичного демонстрирования нацистской атрибутики, то я буду двумя руками за то, чтобы этот человек никакого отношения к подрастающему поколению не имел. Если у него образ мысли нациста, то такие люди не должны воспитывать детей, не должны преподавать студентам. Однако, вот ввиду того, что законодательство об экстремизме расплывчато, зачастую поджирновато, скажем, систему правоохранительную попадают люди, которые абсолютно никакого отношения к экстремизму не имеют. И хотел бы сказать еще несколько слов, опять же, о правоприменительной практике, о экспертизах. Безусловно, краеугольный камень в определении экстремистское высказывание это или нет, это экспертиза. Вот Андрей Борисович уже сказал несколько слов о том, что зачастую в материалах административного производства по экстремизму уголовных дел присутствуют два мнения экспертов, уважаемых людей, докторов наук, кандидатов наук. Одни говорят о том, что эти материалы экстремистские, другие нет. Безусловно, судья, будучи юристом по образованию, суд, будучи юристом по образованию, не может определить, какое мнение наиболее правильное. В данном случае закон этого и не требует от суда. У нас и существует такое понятие, как презумпция невиновности. Статья 14 Уголовно-процессуального кодекса гласит, все сомнения толкуются в пользу подсудимого, обвиняемого, подозреваемого. Если невозможно разрешить эти противоречия по существу, тогда в основу любого решения, приговора суда должно быть положено то исследование, так скажем, которое говорит о том, что в действиях подсудимого состава преступления не имеется. Поэтому в данном случае я здесь каких-то особо теоретических проблем не вижу. Это всего лишь проблема правоприменительной практики. Спасибо.
Игорь Павловский, Минский госуниверситет, кафедра политологии. Знаете, вот тут то, что мы сейчас обсуждаем, есть целый как бы комплекс проблем, да. Во-первых, само понятие экстремизма, насколько я понимаю, зародилось в начале 30-х в рамках все-таки демократического понимания этого мира, да. Я бы сказал либерального, но у нас слово либеральное неправильно понимается, поэтому я скажу демократического понимания мира. И оно применялось на самом деле к радикально левым, к радикально правым движениям. То есть тем самым движениям, которые собирались обрушить систему, свободную систему общества, когда люди с помощью договариваются друг с другом и создают для этого понятные стабильные институты в виде парламента, свободы слова и прочее. Эти две формации, которые по разным причинам собирались обрушить и обрушивали, да, как мы знаем по истории, вот эту систему политической жизнедеятельности, стали называться экстремистскими. Это нужно всегда помнить, когда мы говорим о том, что такое экстремизм, почему он возник. Мне сомнения под этим понятием понимаются те политические течения, которые выдвигают крайние политические предложения, которые обрушивают, заметьте, демократическую политическую систему. То есть ту систему, когда большинство людей имеют возможность донести свое мнение до всех остальных и имеют процедуру, чтобы договориться о совместном общежитии. То вот в этом случае обрушивают эту политическую систему. Вне сомнения, что под экстремистскими должны пониматься те организации, те люди, которые призывают к дискриминации других людей на основании национальной, религии, то есть и разных культурных особенностей людей, или потому что эти люди просто не нравятся. И призывают к насилию в отношении людей по самым разнообразным политическим причинам. То есть, на мой взгляд, вот таково должно быть определение как бы экстремизма в таком немножко, наверное, нечетком, но в этом виде. Если говорить о российской как бы ситуации, во-первых, я думаю, что все-таки в большинстве случаев понятие экстремизм применяется в отношении русских националистов и исламистов в нашей стране, отнюдь не по поводу леворадикальных движений, хотя вне сомнения, что применение в отношении этих людей, несомненно, растет. Да? Это раз. Во-вторых, я думаю, что на самом деле, как мне кажется, понятие экстремизм в юридическом плане излишне. Вполне хватает тех преступлений, которые как бы обозначались раньше, не знаю, как сейчас в юриспруденции, да, как преступление после государственного строя, то есть это государственная измена, террористическая деятельность, да, там создание незаконных вооруженных формирований, У меня есть какие-то определенные сомнения по поводу вот этой самой статьи 282, да, призывы там к разжиганию ненависти. По меньшей мере, по поводу национально-религиозных или иных вещей я не имею никаких вопросов. Хотя тут тоже я, в общем-то, думаю, что во многом эти проблемы бы снимались бы, если бы у нас до конца существовали такие институты, как свобода слова. То есть свободная общественная дискуссия на самом деле была бы более значительным препоном распространению чеконенавистнических взглядов в обществе, как я считаю. Что касается вот этих поправок в трудовое законодательство, я думаю, что они, наверное, все-таки нарушают Конституцию Российской Федерации, потому что там, по-моему, право на труд гарантируется. И никаких оснований запрещать людям зарабатывать себе на труд, тем более запрещать заниматься предпринимательской деятельностью, нет. Я понимаю, почему эта поправка может появиться, потому что возникает одна маленькая проблема. Дамы и господа, мы должны четко понимать, что в нашей стране есть люди, у которых есть свои политические программы. Да? Программы на самом деле крайне радикальные, то есть предусматривающие коренное, это я ушел в радикализм, да, поясняю, коренное изменение существующего общественного политического режима. Часть этих людей, в том числе в Тюмени, вне сомнения готовы на насильственные действия. И они готовы убивать других людей, граждан Российской Федерации, и только которые им не нравятся по самым разным основаниям. И они призывают, они к этому готовятся, и, в общем-то, я с этим не знаком в Тюмени. Как в религиозном, так и в националистическом спектрах Тюменской области. И тут ситуация-то очень простая. Мы должны понимать, что есть люди, которые на самом деле имеют те образы России, которые являются угрожающими для основной массы населения. И мы все-таки, я, по-моему, потерял мысль, да? Но тем не менее.
Экстремизм.
Да это я помню, что экстремизм. Я не важно, что говорил.
Что есть политические программы, которые...
Да, есть политические программы. То есть мы должны понимать, что экстремистская деятельность, к сожалению, ведется. Мы, вне сомнения, должны пресекать насильственные действия и призывы к насилию. Но во всех остальных смыслах мы все-таки должны, наверное, вести больше политическую общественную дискуссию. Что касается вот вопросов, связанных с экспертизой, видите, я все-таки считаю, что в нашей культуре российской есть одна серьезная проблема. У нас культура антигуманистическая, антигуманная. У нас нету человека как такового в этой самой культуре. Поэтому во многом наша политическая культура до сих пор исключает человека как, в принципе, субъекта состояния общества и государства. Поэтому у нас до сих пор и во многом доминируют авторитарные политические и общественные воззрения. И вот поэтому, собственно говоря, такое странное правоприменение, связанное с экстремизмом, такое непонимание того, что есть как бы проблема самоопределения человека, групп людей. И вот это вторая коренная проблема как бы нашего общества. Ну, в общем, пока все. Спасибо.
Вопрос можно?
Можно. Да, пожалуйста.
С точки зрения вот политологии, скажите, значит, призыв «хватит кормить Кавказ» или «римское приветствие», значит, оно, по вашему мнению, подпадает?
Нет, во-первых, с точки зрения политологии никакого отношения к юриспруденции не имеет. Это вопрос юриста, сам. Нет. Не подпадают ли они под действие?
Юристы это... Подходит или не подходит? Они дают на экспертизу. Да я так понимаю, что политология в экспертизе участвует. Ваше мнение?
Если я понимаю, все-таки там требуется психолингвистическая экспертиза, поэтому политологи в этой экспертизе не участвуют. Они могут привлекаться в качестве эксперта на основе доследственной проверки, хотя я не понимаю, зачем, да? На самом деле для этого нет никаких оснований по-хорошему. По поводу фашизма.
Нет, римское приветствие.
Да, давайте, стоп, давайте так, язык, в нашей стране там мало кто знает, что это приветствие римских легионеров. Его знают как фашистское приветствие. Мало кто знает, да?
Ну что у нас это...
Это однозначно как фашистское приветствие.
Все забыли.
Я думаю, что это должны быть общественно предусудительные действия, хотя, честно говоря, я знаю, почему сюда заходит фашизм. То есть тут можно вести дискуссию. Нужно пресекать фашизм, не нужно пресекать фашизм, но результат, если его не пресекать, будет то же самое, что в Германии, то же самое, что в России сейчас. Да? Со стороны террора, развернутой праворадикалов в отношении и других граждан, и государственной власти. А так мы можем с вами все по поводу коренных. То есть, ну, если вам сказать просто так, нет, конечно, это не экстремистские вещи.
А хватит.
Да то же самое.
Спасибо. Спасибо.
Есть сомнения. Еще один вопрос, да.
Вот я могу чуть два слова сказать. Все здесь теоретически очень так глубоко все. А я просто вот по конкретным экстремистам в Тюмени. Вот один из них, скажем, я попал дважды уже. Вот Владимир Андреевич Ефимов, он, по-моему, уже раз пять попал. Ну, не знаю, Егоров попал ли самый в экстремисты. Значит, вот два слова о себе. Значит, было, два раза попал я.
Что-что?
Ну, расскажу потом.
Представьтесь, пожалуйста.
Фалеев Владимир Павлович. Что еще? Здесь я уже дал газету. Значит, первый раз попал я, потому что в вензелях, ну, очень большая образовалась китайская диаспора. Там их было человек 300 уже. Значит, они там строили теплицы, прочее. Ну и вот Егоров, значит, публиковал мою статью, не знаю, попал ли он в экстремисты, а Ефимов попал. И уже, значит, вот за борьбу с тому, что мы выдворили китайцев из вензелей. Это длинный разговор, не буду. Значит, дальше сейчас попал я, потому что опубликовали заметку, там или как статью, цитата из Гитлера. Рядом с Лениным. Значит, это и сейчас, по-моему, в интернете все еще как самое. Теперь третий раз вот Ефимов попал, потому что он опубликовал заметку «Органы разбушевателей», примерно так, в каком-то году. Сейчас его привлекают за это дело к ответственности, но она, по-моему, устарела заметка уже на 3-4 года. Взять вот сейчас то, что публикуется в «Комсомольской правде», там, значит, об этих органах, там миллиарды воровства. Если он просто бы заголовок перепечатал Ефимов в своей газете, его бы здесь посадили. То есть, получается, мы здесь в Тюмени отстаем от Москвы, ну, не знаю, на 3 года. Вот поэтому хотелось бы вот конкретно, чтобы вы поближе, много ли экстремистов у нас. Вот я получил, что попал экстремист, вот он попал экстремист, вот, наверное, Егоров попал в экстремисты. Мне кажется, здесь, ну, как сказать, отстаем мы от, как, от чего мы отстаем? От всего отстаем.
Догонять?
Возможно, экстремистов или нет? Этот вопрос надо адресовать центру по противодействию экстремизму.
Ну, да, вопрос получается, я думаю, это центр. Да, уважаемые участники, у меня все-таки принципиальный вопрос. У нас 4 часа, как мы
продолжаем? Что еще?
Да, ответим тогда.
Так, вот, да, по поводу численности тюменских экстремистов ничего не могу сказать, это надо спрашивать у центра. По поводу численности тюменских экстремистов ничего не могу сказать, надо спрашивать у центра по противодействию экстремизму, наверное, списки лиц, склонных к экстремистской деятельности. Вот насчет определения экстремизма, в принципе, то, что Игорь Владимирович сказал, да, мне это гораздо больше нравится, чем то, что в современных законах у нас прописано. Но, тем не менее, все равно проблемы остаются даже с тем определением, вот, которое вы дали, потому что, ну, скажем, феминистское движение начала 20 века тоже ставило себе целью разрушить существующую систему...
Не было антиэкстремизма еще, когда было то феминистское
ну, вот, да, но, тем не менее, они ставили себе целью, да, там, получить избирательные права для женщин, ну, что, несомненно разрушало существующую систему.
Видите, тут проблема в том, что то, что расширяет права, не может считаться экстремистским. То, что ущемляет права
вот,
других
вот
людей,
так
то,
уже
что, уже нет, я сказал, что именно в рамках демократической либеральной парадигмы.
Да.
Права
мужчин, да.
Расширение одних прав, ограничивает другие права.
Это эмансипация женщин.
Вот. Ну и дальше. Вот и как бы именно из-за этого вот неясного, расплывчатого, да. Так он не то чтобы расплывчатый, скажем, из-за возможности множества трактовок понятия экстремизм, вот и возникают все эти проблемы. И по поводу вот этих поправок новых, да, и того, что действительно есть люди с человеконенавистническими взглядами, да, которые действительно совершенно не хотелось бы, там, чтобы человек, который мечтает о геноциде, да, преподавал что-то детям, естественно. Правда, не совсем понятно, почему он не может быть частным предпринимателем. Вот тут я вообще не могу понять наших законодателей, да, потому что, ну, хорошо,
я объясню,
запрещать.
А вот что я говорил, у меня потеря мысли. Спасибо, Андрей. Извините, что я привел Андрей.
Ну, давайте, и потом я продолжу.
Вот эти люди, о которых я говорил, они понимают, что, понимаете, они формируют сообщество. То есть, это сообщество, товарищество, скажем так, они пытаются изменить нашу страну, да. И вот на самом деле занятие ими предпринимательской деятельности является одним из способов формирования этих сообществ, получения финансов для этих сообществ и изменения страны. Вот поэтому это появилось в Втором кодексе.
Ну,
это
мне кажется...
заход. Нет, я просто знаю, что это на самом деле так.
Да, только мне кажется...
Любое предпринимательство, чтобы иметь деньги на свою жизнь и на ту борьбу за тот образ России, который есть в головах.
Ну, мне кажется, это несколько нелогично, потому что тогда законодателю лучше было бы уж тогда пойти до конца и запретить вообще устраиваться на любую работу или
судебную запись. Нет, да. Логично тогда было бы законодателю просто осужденным экстремистам назначать пенсию и запрещать работать.
Ну да, 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 вот что-то
если,
в этом.
Если нельзя быть предпринимателем, нельзя зарабатывать деньги.
Вот, так вот, да, и возвращаясь к этим вот к тому, нужны ли эти поправки. Так понятно, что лицам с человеконезависимыми взглядами, да, лучше, скажем, ну, если говорить о преподавании, да, лучше их не допускать до преподавания. С этими поправками плохо то, что они гребут всех под одну гребенку. То есть просто законодательно из Москвы, да, всем, кто был осужден там или привлекался по экстремистским делам, будет запрещено преподавать. Не лучше ли было бы дать право решать это тем руководителям, да, там, учебных или педагогических учреждений, которые в этом же городе живут, где этот человек, там, допустим, был осужден, да, которые могут оценить всю степень там, общественной опасности его преступления, если оно было, и решить самостоятельно, уже брать его на работу или нет. Ведь никто не заставляет брать человека на работу, в принципе. Да, это решает, в общем-то, руководитель учреждения. Тем более, что, как вот уже сказала Дарья Дмитриевна, у нас по Уголовному кодексу-то, по статьям 280-282, судьи и так имеют возможность назначать наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью. То есть, если судья вдруг решил, что там как бы объективно оценил обстоятельства дела и решил, что оно было как-то связано там, с частным предпринимательством или с преподаванием, да, то есть, например, человек там частным предпринимательством получал деньги вот на содержание экстремистского сообщества, допустим. Ну, судья имеет право ему назначить запрет заниматься деятельностью. Это есть в Уголовном кодексе.
Этого нельзя делать. Нельзя запрещать людям зарабатывать деньги. Это, собственно говоря, покушение на основу человеческой жизни.
Я согласен с этим. Я имею в виду, что даже если мы считаем, что вообще это нужно делать, то нет нужды для этого вводить поправки в Трудовой кодекс. Да, уже есть инструмент, причем более, как бы, более объективный. При том, что я вообще согласен, что нельзя запрещать людям заниматься какой-то деятельностью. Вот, все пока у меня.
Андрей, ты свою формулировку, поправку предложи.
Я предлагаю вообще не вводить эти поправки. Вот, собственно.
Ну, значит, такой-то пункт, значит, там аннулировать, такой аннулировать, а заменить таким-таким.
Да ничем не заменить.
Нет, конкретно. Ну, значит, отменить то и то и то. Поставить на голосование.
Ну, если бы у нас в Государственную Думу было так просто внести законопроект, то я бы, конечно, это сделал.
Ну, если уж собрались для этого, так надо же какое-то решение, не просто вот там. Образно говоря, водоступ нужно.
Ну, я думаю, что наше мнение в любом случае будет услышано.
Это очень простая. Есть депутаты Тюменской области государственного клуба. Ты, Тетеркин, например, да, КПРФ, там, я не знаю, там кто-то еще наверняка, да, из Единой России. Ну, такая нет ведь, да, Вика? Вот это ЛДПР люди прошли Государственную Думу. То есть есть депутаты, которые представляют Тюмень в Государственной Думе. А у него можно отправить ему наказ избирателя
Горизонского. Надо через них, да. Это понятно. Что вопрос на рассмотрение в Госдуме.
Да. Я бы поддержал Андрея Кутузова в его предложении. Ну, прежде всего, не вводить подобные поправки, потому что те, кто их вводил в разных государствах, ну, условно говоря, запреты на профессию по тем или иным идеологическим признакам. Рано или поздно их отменяли, поскольку они неэффективны и приводили лишь к конфликтам в гражданском обществе. И более того, обострению, в том числе и социальной розни. Поэтому это один из шагов к тому, чтобы только как раз обострять какие-то и так непростые отношения между, в том числе, религиозными конфессиями и по политическим и идеологическим мотивам, которые у нас существуют. Но главное, это я хотел подчеркнуть другое. Тема круглого стола была, если не ошибаюсь, вы меня поправите, экстремизм, призрачная угроза.
Борьба,
да?
Борьба с экстремизмом.
Борьба с экстремизмом, призрачная угроза. Но вот если не говорить в целом, про поправки мы теоретически сказали, да, вот у меня и у Андрея примерно одинаковое мнение, но вот у кого-то еще. Если говорить в целом, не в целом, а по Тюмени, мы видим, что эта угроза, борьба с экстремизмом, она очень непризрачная, она очень конкретная, и она касается не неких, иногда вот сообщают, что религиозного какого-то там фанатика, хизра, забыл, как это религиозное, Мы их не знаем, этих людей. Может быть, они действительно козни какие-то там строили подпольные, и даже, может быть, оружие где-то копили. Кто их знает? Мы не знаем. Но по двум последним случаям, самым свежим, которые вот конец 2011 года обозначились, и начало 2012-го, это окончательный проигрыш своих прав, что ли, так сказать, в суде Андреем Кутузовым, поскольку он осужден по экстремистской статье 282, да? И возбуждение обвинительного, предъявление обвинительного заключения редактору газеты. Ну, в данном случае Владимир Ефимов, он здесь, оба здесь, кстати, да? Мы не просто их знаем хорошо, мы их знаем на протяжении десятков лет, понимаете, десятков. Эти люди не скрываются. Эти люди контачат с огромным количеством людей. Им даже в принципе невозможно скрыть свои опасные, допустим, желания, да, заховать там где-то пулемет «Максим», им было бы тяжеловато, в одиночку его не потащишь, а второй бы сдал, если бы, так сказать, они куда-то прятали. Если бы они готовили переворот политический, по идеологическим мотивам, например, да, наверное, бы это стало бы известно огромному количеству людей. Одним словом, это обычные граждане, которых мы довольно хорошо знаем, и которым, в принципе, доверяют те, кто знает общество, там, где они постоянно общаются с общественными организациями, там, по работе, коллеги, там, в конце концов, родственники, ну, все их знают. И вдруг мы видим факта, одного уже осудили, значит, по экстремистской статье, а второму уже обвинительное заключение предъявили. Получается, что мы на наших глазах острие закона, который в принципе был, действительно, вот прав и Михаил Агапов, направлен на борьбу с терроризмом, сепаратизмом и религиозным радикализмом. В принципе, вот это было желание общества, почему закон рождался не только в нашей стране, и в других странах, ответить на угрозу, да, вот это и было ответом на угрозу, юридическим, законотворческим, законодательным ответом на угрозу. Но применение это получилось против тех, кого мы хорошо знаем, и которого никак не можем заподозрить в антигосударственной, опасной, террористической, сепаратистской или фанатично-религиозной, сектантской какой-то деятельности. И результат вот того, что смещено острие, что ли, борьбы государственного органа, в данном случае Управления внутренних дел и ФСБ России по Тюменской области, это острие направлено куда-то вот не туда. Оно ошибочное, я бы хотел это вот публично, как бы на заседании круглого стола, подчеркнуть, что это большая опасность, что это ведет не только, уже привело, кстати, и приведет и вероятно дальше, не только горестям, каких-то судьбах тех людей, которых это законодательство вот так вот коснулось, вот так ошибочно, на мой взгляд, но оно в принципе ведет и к какому-то возрастанию социальных и, можно даже сказать, политических, уже идеологических противоречий, которые действительно рождают чувство социальной розни и ненависти. И в данном случае источником этой розни и ненависти является отнюдь не те, кто уже пострадал, а, собственно, работа правоохранительных органов. Именно они в данном случае, вот такой правоприменительной практикой, и судьи, которые, в принципе, автоматически поддерживают эту практику, ну, в данном случае суд по Андрею Кутузову состоялся, и мы видим его не один суд, а даже апелляции, несколько судов, в том числе и на областном уровне, и мы видим, что, да, в общем-то, начинается какая-то не война в кавычках уже, а это же война уже в реальной жизни, то есть человека изгоняют. У Владимира Ефимова, возможно, это все впереди. Если поправки будут внесены, он получит запрет, так сказать, на образование своего центра юридии, как он этот называется, региональной прессы. Вот. Скорее всего, далее последует запрет на издание газеты, работы журналистом. Все это будет только усиливаться, и в итоге, как говорится, ну, в таких случаях обычно говорят, как однажды на митинге сказал Александр Киприянович, ну, только революция выход из подобных тогда ситуаций. Кстати, иначе похоже, никакими другими методами. Но вот в данном случае дискуссия – это один из методов донести точку зрения, вот мою, допустим, как гражданина, до ну, тех же представителей власти. Вот моя точка зрения такая, что именно они ведут к социально-политическому взрыву в Тюмени. За Россию не скажу, но в Тюмени, похоже, именно они.
Напряжение в обществе.
Парадоксальным образом. Законодательство, которое призвано бороться.
Ну, кстати, Андрей подчеркнул, что количество преступлений не зря растет. Оно, это ответ в каком-то смысле на подобную правоприменительную практику, то есть это рождает конфликтную, социальную, враждебную среду.
Ну, я уточню. Я считаю, что количество преступлений в статистике, количество преступлений экстремистской направленности в статистике ну, растет не потому, да, что люди отвечают да, на это чем-то, а потому что тем органам, которые ответственны за борьбу с экстремизмом, нужна отчетность. Все больше и больше. Соответственно, и преступления.
Подтверждение можно?
Ну, в какой-то степени, конечно.
Подтверждение вот, мысли Андрея Кутузова и в поддержку высказывания предыдущего оратора, хотел бы уточнить, что Андрей Борисович Кутузов как раз был осужден именно за якобы призывы против Центра по борьбе с экстремизмом. То есть, насколько это не парадоксально, если бы не было Центра по борьбе с экстремизмом, то не было бы, в кавычках, экстремиста Кутузова. То есть сами себе создали работу, сами себе ее реализовали.
Я считаю.
Да, я считали плодим экстремистов. Ну, в кавычках, конечно, экстремистов.
Да, понятно. А тут сначала Игорь Владимирович.
Да, конечно. О, как бы роду своей предшествующей деятельности, я все-таки знаю, что острие направлено, слава богу, не в отношении вот людей, которые как бы поднимают социальные проблемы, да, деятельности правоохранительных органов, а против радикальных националистов и радикальных исламистов. И тут есть проблемы, хотя тоже как бы много вопросов порождается, да, и работа с этой средой. А все остальное я полностью поддерживаю адвокатов, которые выступал. Это проблема на самом деле того, что правосудие должно быть правосудным, да, то есть оно должно быть правосудием, оно должно быть по закону и справедливости. Пока этого не будет, у нас будут проблемы, о которых говорилось. Но я думаю, что рост преступлений растет не потому, что как бы вот есть проблемы как бы применения антиэкстремистского законодательства. Я думаю, что в стране в целом довольно напряженная ситуация в сфере межнациональных отношений и, разумеется, социально-политических отношений. И поэтому и то, что нету, не всегда понятно людям, как можно воспользоваться нормальными, приемлемыми политическими методами донесения своих представлений и изменения ситуации в стране, все заметное число людей, особенно среди молодежи, склоняется к тому, что действия должны быть насильственные против государства и против других граждан, которые им не приемлемы. Потому что ситуация гораздо более сложная, чем вот как бы несуразные, как бы сказать, действия отдельных органов государственной власти. На мой взгляд, конечно.
Да. Коллеги, у меня сначала справка, а потом вопрос, если позволите. Я как раз представляю одну из организаций, которая профессиональных, медийных, которая занимается в частности проблемой применения 282 статьи против журналистов. Моя фамилия, вот я тут. Плотников, я эксперт Центра экстремальной журналистики. Перед тем, как поехать сюда, я списался и получил, как бы, мы посоветовались с Алексеем Симоновым, он президент Фонда защиты гласности и, как вы знаете, член президентского совета по развитию института гражданского общества. Вот. И он сказал, что если действительно вот предъявление обвинения Владимиру Ефимову, редактору газеты «Вечерняя Тюмень», носит признаки, значит, вот попытки, так сказать, надавить на журналиста и расправы с ним, то он лично и Фонд защиты гласности готов принять все предусмотренные законом меры для того, чтобы защитить журналиста. Я уже приезжал сюда. Хочу напомнить в контексте вот того, о чем мы говорили, об еще одном мероприятии, которое произошло год назад неподалеку здесь, в Екатеринбурге. Это, как вы помните, был гражданский форум. Организовал его, это выездное заседание совета при президенте. Первый день мы работали по секциям, а во второй день приехал Дмитрий Анатольевич Медведев, и там уже, так сказать, официозная часть пошла. Так вот, работа секции «Свобода слова» с тема этой, я уж раскрою кухню, значит, формировалась Симоновым в Москве, а я подбирал примеры из региональной, так сказать, из региональной практики, в том числе и пример того, что произошло, уже произошло тогда с Владимиром Ефимовичем. Поначалу повестка работы этой секции была совсем другой. Она такая нейтральная была, ее там предложила администрация губернатора Свердловской области. Но поскольку повестку формировала уполномоченный по правам человека, вот, администрация только вносила предложение, то вот как вы сформулировали, да? А это была проблема экспертов, экспертиз, применение, значит, вот этой антиэкстремистской статьи, значит, вот так обсуждение и пошло. Мы смогли, пользуясь довольно высоким уровнем этого собрания, этого обсуждения, пригласить туда начальника регионального центра судебно-медицинских экспертиз, то есть того самого центра, который, ну, условно назовем это, составил обвинительное экспертное заключение, в том числе и по делу Владимира Ефимова. Вот. И по многим другим делам, которые касаются журналистов. Мы рассчитывали, вернее, как бы предполагали разные варианты поведения этого человека, что он откажется, что он окажется, так сказать, махровым каким-то там консерватором, человеком там, сталинских убеждений, не знаю кто. Он оказался специалистом, как это называется, баллистика, да, то есть в совершенно конкретной сфере. Он стал руководителем этого учреждения и сказал, что для него вот это вот, эти лингвистические экспертизы, это, грубо говоря, терра инкогнита. И он готов и хотел бы принять любую помощь от общественных организаций, экспертных сообществ, официальных, неофициальных, университета Уральского или каких-то других, чтобы эту практику как-то, так сказать, ну, наличие там двух точек зрения у ученых, у юристов и так далее, это повод для дискуссии, это обязательное условие. Единообразие, пусть даже оно самое демократическое, значит, ни к чему хорошему не ведет. Но чтобы возникла некая практика. Понимаете, то есть в ходе обсуждения выяснилось, что усилиями организаций общественных, да, вот в том числе и таких, как ваш круглый стол, можно добиться некого изменения практики. Скажу с уверенностью, что отчасти, наверное, от большой части, вот это постановление Пленума Верховного Суда вот, было принято в том числе и потому, что пошли вот такие гражданские форумы. Да? Практика изменилась, вы сами это сказали, привлечение, в частности, журналистов по 282 статье, в общем, цивилизовалось, я с этим готов согласиться, за исключением вот того, что произошло здесь в последние дни, вот, по сравнению с 2010 годом. Я, наверное, единственный здесь присутствующий, если нет, то поправки, который разбирался с делом уже названного здесь блогера Савы Терентьева, с выездом на место. Вот, знаете, что меня, какое совпадение мне, так сказать, запомнилось, я хочу с вами поделиться. Сава Терентьев очень похож на Рустама Фахридинова, которого вы все знаете. Сава Терентьев совершенный ботаник, он, извините за такое, может быть, для кого-то обидное сравнение, это такой парень Сергей Глухий, он рок-музыкант, он на то время был студентом педагогического института, но там с учебой у него не очень пошло, он перевелся в педагогический колледж. Он совершенно вне как бы, вот, контекста такого, знаете, вот такого стычки и так далее. Вот он как среагировал, так среагировал. Но хочу вам напомнить, как среагировал Сава Терентьев. Что было, собственно, в его посте, не знаю, как ударить правильно, в его сообщении он отреагировал на изъятие системных блоков в компьютере одной из северных газет Коми. Так вот он написал про суконных ментов там, и так далее, это их, так сказать, специфический язык, или наш специфический язык в интернете. Он сказал, что, чтобы другим неповадно было, надо бы сжигать по одному неверному менту на площади, там, на центральной площади, она не Ленина, как-то по-другому называется, да?
На Стефановской.
Нет, это на Стефановской, это площадь. В Солнечном Сапиркале. Да, в Екатеринбурге. До обеда. И еще по одному. После обеда. И дальше добавил. В печах, как в Освенце. За вот это некорректное сравнение он потом публично извинился перед жертвами нацизма, перед ветеранами войны, перед антифашистами. Вот. Надеюсь, не только по совету своего адвоката, но и по внутреннему своему призыву. Вот. И теперь то, что все вы, наверное, знаете, сравните вот это высказывание, при всем том, что за Саввой Терентьева стали грудью там, все, начиная от Борщевского, значит, кончая Федотовым, автором закона о печати. И теперь сравните с публикациями Рустама Фахретдинова «Органы разбушлателей» и «Органы разбушлателись». Mm-hmm. Наверное, большинство со мной согласятся, что это очень стилистически интересные, в общем, это заметки. Заметки человека, во всяком случае, не человека, ненавистника, а ненавистника милиции. Они написаны с юмором, с иронией, с чем угодно, с сарказмом, но не с, с призывами вешать ментов одного до, другого после обеда или сжигать. То есть, понимаете, степень вот такого, ну что ли, словесного, или как бы было сказано, да, экстремизма речевого, с 7-го года по 8-й, да, она резко убыла, если сравнивать с Саввой Терентьевым и Рустамом Фахретдиновым. А варианты реакции, в том числе реакции, значит, правоохранительных органов, они практически остались. Да, и, как показывает печальный опыт Тюменской области, как говорится, призраки возвращаются. В связи с этим вопрос, извините за долгую справку, Виктор Егоров уже начал отвечать на него. Как, по вашему мнению, является ли то, что произошло с Андреем Кутузовым или происходит и произойдет с Владимиром Ефимовым, вот и подчинение по 280 и 282, частью некого общего процесса, значит, закручивания гаек, или мы имеем здесь дело с каким-то атавизмом, с желанием вот этих правоохранительных, следственных органов завершить, отчитаться, поставить галочку и так далее. Было бы очень полезно для моего будущего отчета, для информирования Совета при президенте по развитию Института гражданского общества, чтобы я какие-то ответы сейчас услышал. Если это не как бы противоречит самому, так сказать, вот, ведению круглого стола, его содержанию.
Ну, мне кажется, вообще уже да. Вопрос подслуга несколько раз назывался. То есть все-таки действительно можно ли назвать вот эти дела системной реакцией, то есть какой-то системной стратегией борьбы с политическими и гражданскими активистами, либо действительно какие-то спорадические проявления, а в целом антиэкстремистское законодательство направлено против вот своей какой-то целевой группы. А, пожалуйста. У нас еще 35 минут.
Можно? Да. Мне кажется, что в данном случае это все-таки проблемы проявления личной неприязни, да, конкретно обиженных людей, но которые все-таки не до конца понимают, что являются государственными служащими, должны использовать законы в рамках законов Российской Федерации, а не в рамках как бы, вот, защиты своего личного достоинства. Хотя вот всегда возникает вопрос, какое количество людей, которыми, как говорил Савелий Медведев, да, руководствуются правовым нигеризмом, находится в органах государственной власти. Вот и все. То есть наличие таких людей в органах государственной власти приводит к тому, что на самом деле может складываться система, когда эти люди пытаются использовать законодательство для того, чтобы действовать по понятиям, да, для того, чтобы закрывать какие-то как бы, свои вот незаконченные процедуры служебные, либо свои личные счеты. То есть с этим надо разбираться, это надо изучать. Но именно изучать, ведь необходимы расследования, да, там нам сказать, с чем мы имеем дело. Так нам уж мог что показаться.
Если можно, еще раз.
Вопрос про Игорь Владимирович, кафедра политологии Тюменского университета.
Спасибо.
Константин Иванов, я журналист, когда я хотела более конкретизировать вопрос, поделать Владимира Ефимова. Да? То есть, во-первых, мне кажется, что очень глупо полагать, что вот здесь какие-то чисто бюрократические нюансы, да, направленные на выработку плана, потому что у Следственного комитета, который, собственно, ведет это дело, да, на основе альтернативной последовательности, нет никакого плана по антиэкстремистским делам. И вот это дело, которое за них висит уже сколько там, не знаю, там, больше года, да, оно, ну, его, по-моему, возбудили. Но оно, мне, как мне кажется, существенно тормозит, да, работу самого Следственного комитета, у которого в основном это план по раскрываемости убийств. Да. Кроме того, мне как журналисту, который, в общем-то, так или иначе имеет какой-то доступ, да, к общению там, со следователем, с пресс-службами, известно, что следователи сами вот в частности женщина-следователь, которая, она, в общем-то, и сама уже не рада тому, что это дело происходит. Что это дело правильно Виктор Егоров писал, что вот, по нашим данным это все инициировано исключительно сверху, дело уже закрывали, потом, соответственно, практически на ровном месте дело заново открыли. И, ну, по нашим данным, следователь очень желает его закрыть, но у нее ничего не получается. А региональное ли идет указ, или федеральное направление, непонятно. Но тут явно не место бюрократическое. Анастасия Миронова, журналист.
Так, да, пожалуйста. Кто еще?
Может быть, я немножко покажу. То есть понятно, что это про вопрос. Да. Нужно изучать, не просто высказывать мнение, но вот на скидку, это же не единственная проблема такой, как бы, антидемократизма у нас в стране. И все последние события по поводу выборов, да, о том, что проблема у нас с оппозицией политической, и определенная проблема там с свободой собраний, когда там одиночный пикет в милиции собирает, и проблемы в других каких-то наверняка сферах, которых я меньше осведомлена, говорят о том, что в целом ситуация в стране способствует вот этому неправомерному антиэкстремизму. То есть это явно не просто как бы вот личные инициативы на местах и конкретные разборки. Часть это более системной проблемы. Какой там уже, да, нужно экспертные оценки.
Получается, такой лишний дополнительный инструмент для тех, кто, например, пытается как-то бороться с оппозицией в течение года.
Ну и это тоже, в принципе,
нужно. То есть на самом деле вопрос получается и так. То есть или это некое системное закручивание гаек, да, либо это. Ну, какие-то случайные атавизмы, да, там, недоработки на местах и так далее.
Ну, вообще, сочетание, я просто
да.
Крайне точно назвал.
Вообще, конечно, не нужно объяснять заговором то, что можно объяснить банальной глупостью, но, тем не менее, очевидно, что вот если мы видим, что в течение нескольких лет происходит очевидное продвижение законодательства в сторону ужесточения антиэкстремистской практики. Да, и вот эти поправки, которые будут с 4 января, и все предыдущие поправки в закон об экстремизме и так далее, все говорят о том, что вот движение-то идет как бы в одном направлении. Да, если бы это было просто какие-то атавизмы и недоработки на местах, то очевидно, что такого вот четкого тренда в законодательстве бы не было. А с другой стороны, тут мы имеем дело, как мне кажется, с такой в определенной степени шизофренией власти. То есть такое двоякость, да, ее как бы. С одной стороны, явно присутствует в элитах как бы стремление посредством вот антиэкстремистского какого-то законодательства, антиэкстремистских органов как-то успокоить население, каким-то образом защититься, может быть, от каких-то негативных с их точки зрения процессов. А с другой стороны, вот так и видится, как в один день власть ужесточает антиэкстремистские законы, а на другой день как бы просыпается и говорит: ой, так ведь либерализм и демократия же. Нужно как-то уточнять понятие экстремизма. Вот и Европейский суд по правам человека нам что-то по этому поводу говорит. И вроде бы уточняет, и вроде бы вот пленум Верховного суда, да, появляется, который как бы облегчает жизнь, да, скажем, людям, которые в ином случае были бы в группе риска. И вот тут именно из-за этой вот шизофрении, в кавычках, да, невозможно четко ответить на этот вопрос, является ли это системной политикой, или это недоработки на местах, и вот последствия того, что там какие-то личные счеты с, в кавычках, экстремистами, да, у людей, наделенных властью и так далее. Это одновременно и системная политика, а с другой стороны, эту системную политику используют конкретные какие-то вот люди на местах, для, будь то там для сведения личных счетов, для отчетности хорошей, для того, чтобы финансирование дальше шло в какие-то органы и так далее. Вот, поэтому однозначно ответить на этот вопрос, мне кажется, нельзя.
Да, можно уточняющий вопрос политологу? Извините, что я группировал. В принципе, вот такие качели, о которых сейчас сказал Андрей, они для политических технологий, они характерны, они могут быть как прием. Шаг вперед, два шага назад, как говорил великий классик.
Я понял, да? Давайте, раз уж политолог, то давайте к политологу, да?
Да.
Что на самом деле в нашей стране происходит, как-то не странно, но институциализация политики. Я не раз уже говорил, что еще недавно, или 20 лет назад, политики в нашей стране не было совсем. Политика занимала несколько тысяч мужчин и 2-3 женщины, наверное, да? Вот. Все остальные были так начать отчуждены от того, что такое политическая деятельность. Наше общество только-только сейчас превращается, собственно говоря, в общество, которое начинает жить с помощью определения своих собственных интересов, то есть через призму личных интересов и групп, да, которых мы сами из себя составляем. И пытается, собственно говоря, составить вот то самое понимание, обретение того самого смысла, что же такое государство, да, 20-21 веков. И поэтому вот идет, собственно говоря, процесс тот, о котором сказал Андрей, да. Во-первых, конечно же, власть не является однородной. Там есть люди самых различных убеждений, да, от вполне европейских левых до вполне российских левых, да, и всего остального. Вот мы знаем, что в Орле начался процесс на 12 сотрудников МФСО, которые обвиняются в террористической деятельности, убийстве людей по национальному признаку и прочее, потому что они были фашистами, учились, закончили Орловское училище в ПСО и там служили уже в Капотне в Москве, в этой самой службе, Федеральной службе охраны. То есть наша власть, да, она неоднородна. Там тоже идет борьба представлений, борьба мнений, как среднерезультатирующая вот та самая политика, которую мы наблюдаем в нашей стране. Но наверняка есть какие-то политтехнологии. Я думаю, что на самом деле это процесс легитимизации политики, процесс обретения того, что же такое государство. Это конкретные люди, которые по каким-то причинам получают власть, да? Или это мессии, которые точно знают, как спасти народ, угу, и ведут его. И как политолог.
Угу. Хорошо, да? Можно еще один вопрос политолог? Значит, вопрос такого плана. Вот как вы считаете? В связи с образованием, вот, структуры Центра по борьбе с экстремизмом, да, федеральные структуры, там, структуры на региональных уровнях, в связи с ужесточением этого законодательства, вернее, не в связи, а так, была образована структура по борьбе с экстремизмом, было сформировано законодательство по борьбе с экстремизмом. Согласно статистике, которую здесь озвучивали, количество дел экстремистской направленности, ну, то есть лиц осужденных по этим делам, не уменьшается, а увеличивается. Вот вопрос у меня такого плана. Скажите, вот ужесточение законодательства экстремистского и наличие вот этой структуры не является ли дополнительным фактором для образования реальных экстремистов?
Нет, ну вопрос-то как бы простой, ответ долгий может быть, поэтому я пытаюсь как-то сейчас сооружать, да? Если отвечать коротко, несуразные действия органов государственной власти всегда могут порождать политическую и социальную напряженность. Это раз, да? Вот. Хотя я все-таки считаю, что основная масса людей, которые привлекаются вот по этому антиэкстремистскому законодательству, к сожалению, на самом деле ведут борьбу против современного общества по причинам национально-радикальных или религиозно-радикальных представлений. И какая-то часть на основании социально-радикальных представлений. Вот. То есть те, кто призывает как бы, к репрессиям по классовому признаку, и знаете, даже некоторые политические действия в Тюмени, вот, ну, через пять переходят сначала на евреев, а потом по поводу буржуазии, то, что их надо расстреливать, в концлагере снова загнать. Я не раз слышал, да? То есть такие люди есть. И я еще раз говорю, мы же понимаем, что ситуация в стране довольно-таки как бы нестабильная и противоречия нарастают. Вот. И кроме того, смотрите, собственно говоря, в стране идет то, что можно назвать, ну, вот, освободительным движением. Да? Тут есть сразу два крыла. То крыло, которое появилось 11 декабря позапрошлого года, радикальные националисты, то, которое появилось вот 4 декабря прошлого года, да? Движение, скажем так, демократическое, либеральное, не в смысле либерально-демократическая партия, извиняюсь, да, которая не считает таковой. А на самом деле демократическое движение. И, собственно, это показывает то, что заметная часть населения не ощущает достатка гражданского, трудового и человеческого достоинства. Эта проблема связана с тем, что мы обретаем смысл того, что такое государство. Случайное собрание людей в рамках исторически сложившихся границ. Или же все-таки государство как постоянный, как каждодневный референдум. То есть тогда, когда люди солидарные действия, говорят, да, что мы единое общество, и мы готовы это общество воспроизвести через политический институт. Непонятно, о чем я сказал, какой ответ будет.
Ну, понятно, просто услышав, ну, то есть, для чего был задан этот вопрос. Значит, в обществе существует такое мнение, что центры по борьбе с экстремизмом – это, в принципе, излишняя организация. Потому что данные функции выполняет Федеральная служба безопасности. Данные функции выполняли ранее сотрудники МВД, не специализировавшиеся на этом. То есть и выявляли преступления экстремистской направленности, были осуждены люди по этим статьям. И такого неприятия к этому со стороны общества не было. Может быть, потому что это были реальные, так скажем, экстремисты.
Нет, тут ситуация такая. Во-первых, я понимаю, я не знаю, на самом деле, почему возникли центры по противодействию экстремизму. Да, насколько я понимаю, ситуация была связана с тем, что все-таки сотрудников органов ФСБ не хватало. И увеличивать их количество тоже особого желания не было. Это раз. И поэтому им хотели придать некую вот эту самую полицейскую структуру, да, которая будет заниматься оперативно-розыскной деятельностью. Если я могу сказать, по Тюмени, на самом-то деле, взаимодействие между этими двумя структурами и выявление реальных экстремистов после возникновения Центра противодействия экстремизму реально улучшилось. Но проблема же очень простая. Люди, которые занимались организованной преступностью, да, которые привыкли работать с людьми, ну, довольно разложившимися, да, были вынуждены заниматься людьми другими, людьми, которые имеют гражданскую позицию, хотя иногда мне гражданская позиция не нравится, да, если я говорю про правил радикалов, например. Вот. И вот они должны были как-то перестраиваться, они должны были перестраиваться от тех методов работы, к которым они привыкли, к каким-то новым. Получилось, не получилось, тут сложно судить. Хотя в целом, опять же, я могу сказать, что в Тюмени была проведена работа с людьми из Центра противодействия экстремизму, им читались лекции по национальным религиозным вещам, чтобы там наломали как можно меньше дров. Да? Вот. По социальным вещам, я не знаю, вряд ли. То есть, опять же, проблема же в том, насколько проводить осмысленные целеполагающие действия. В Тюмени все еще гораздо хорошо, в сравнении с внутренними людьми, насколько я понимаю. Вот.
Догнать надо.
В плане неправомерного антиэкстремизма, да, в Тюмени в чем-то получше, чем в многих других городах, где происходит какой-то ужас.
Мало случаев везде.
Извините, что еще раз смешиваюсь, но в других городах закрываются уголовные дела по 282, в том числе в отношении, а здесь обвинительные приговоры
и процессы.
И возобновление уголовных дел. Я поэтому сюда и приехал.
У нас, с другой стороны, если взять, скажем, Нижний Новгород, в котором просто происходит регулярное избиение людей центром, но при этом, правда, уголовные дела до суда не доходят. Вот парадокс, вот такая, да. Неизвестно, что лучше. Да.
Проблема же в другом. Надо, чтобы суд был судом, да? Вот. И тогда дела могут открываться, но если суд будет судом, дела, которые не будут находить доказательства, они будут, собственно говоря, завершаться. Это тоже нормальный процесс. То есть вот то, что будет адвокат, это абсолютно верный подход. Правосудие должно быть правовым, оно должно опираться на закон, а те проблемы, которые связаны с субъективизмом, да, они должны быть удалены из законодательства. Должны остаться те вещи, которые понятно, как доказываются и как доводятся. Поэтому я считаю, что те статьи, которые касаются государственной измены, которые касаются терроризма, да, вооруженной деятельности и призывов к насилию, и осуществлению насилия, вполне достаточно того, чтобы бороться с этими проявлениями, которые мы называем политическим термином экстремизм. Потому что я думаю, этот термин все-таки политический, а не юридически должен быть, на мой взгляд, конечно.
Я хочу сказать, что у меня есть справка и по работе общественных организаций с Советом Судей Верховного Суда, Верховным Судом, для того, чтобы скорректировать судебную практику. Тут тоже есть специальный секретарь Союза журналистов, это обозреватель нового газета Василий Никитинский, который занимается клубами присяжных заседателей, работает с судьями. Проводится много мероприятий, но, понимаете, не скажу, что они не результативны, но говорят, что судебная система должна быть консервативной. Она не должна откликаться на каждое изменение в обществе, на как бы основополагающие какие-то принципы права своей деятельности должна проводить. Не просто идет работа с судьями, но она идет. Думаю, что наше обсуждение, как бы, реплика о том, что судебная практика должна соответствовать времени, законодательству и так далее, она тоже будет.
Извините, а статистика есть вот по регионам, можно по России? Что-то вот можно вот. Почему вот сейчас навалились вот на Тюмень? Я еще
куда же мы здесь?
Прошу прощения, если вопрос ко мне, то я могу ответить только по статистике.
Да,
да, то, что связано с журналистами или медийщиками, издателями там, и всем прочим. Вы знаете, к сожалению, я не знаю, как здесь, а до этого я был в Пермском крае, вы знаете, его, один из его, так сказать, брендов, либеральная столица России называется, да? Вот. В очень небольшом городке, где прошел просто как скверный провинциальный анекдот, да, вот случай введения цензуры. На голубом глазу глава администрации пишет, что письмо в газету в связи с ошибками требую согласовать, значит, номер газеты, материал номера газеты до выхода в печать, право согласования оставляю за собой. Это штука, и не журналисты поймут, что это почти бред, это цензура, которая запрещена
Конституцией. Попадает в экстремизм, узурпация, орган прохода государственной власти.
Вообще, вы знаете, что есть положение, да, что орган, который самовольно берет на себя осуществление цензуры, должен быть упразднен. Я вообще так и сказал, вот ваш совет этих самых депутатов, да, или как там, Дума местного этого, должна быть упразднена, судя по этому. Но когда я стал смотреть в контексте того, что происходит со свободой слова, свободой печати в этой так называемой либеральной столице России, ну, допустим, за все время своего губернаторства, новый губернатор, да, скажем так, избранный губернатор, назначенный, извиняюсь, Пермского края, впервые встретился с журналистами на день печати, вот сейчас, который был 13 января. И только потому, что Союз журналистов занял достаточно боевую позицию и уже несколько раз выступал с открытыми письмами, что вроде как, ну как, этого просто не может быть. Перед выборами известными, да, все редакторы районных и городских газет получили негласное распоряжение от администрации, чтобы они не заявлялись как субъекты агитационной деятельности. А поскольку это напрямую касалось финансового, экономического благополучия газет, ну то есть не участвуешь в агитационной кампании, тебе не дают рекламные материалы, не будет денег, то они тоже возопили. А мы все понимаем, что, грубо говоря, партия власти, да, чьи представители в администрации, и так имеет возможность пропагандировать свою деятельность через материалы, которые говорят, что вот губернатор, который там является членом Единой России, вот сделал то-то, или какая-то выставка. Тоже было открытое письмо Пермского союза журналистов, тоже оно поддержано, там, скажем, на федеральном уровне нашими организациями. Но тем не менее, вот этот частный пример показал, что самоуправство или глупость вот этого мелкого провинциального чиновника, да, который это все, я ведь с ним разговаривал. Я разговаривал с большинством экспертов, которые делали вот эти так называемые обвинительные заключения в отношении журналистов. Вы думаете, это монстры какие-то? У них вместо копыта, от них пахнет серой, да ничего подобного. По большей части, за редким исключением, это не люди в погонах. Это люди, которые получили хорошее образование в наших, так сказать, неплохих, значит, наших университетах. Они нашего возраста, они вполне себе даже, так сказать, либеральных убеждений. Но когда дело касается вот этих экспертиз, и с ними начинаешь говорить, что вот вы, собственно, куда сразу делите вот свои экспертизы, определяете? Вы неужели не понимаете, что с таким человеком будет в местах решения свободы, так сказать, что произойдет? Нам не положено знать данные о человеке, там, ну и прочее, прочее. Вот начинаются такие разговоры. Вообще-то, говорит, есть методики, там какая-то покемон какая-то, еще какие-то системы, которые работают разработаны не там вот силовых ведомств. Я говорю, ну так давайте, если они секретные, эти методики, давайте их на анализ, на экспертизу общегражданским специалистам, найдем какие-то точки соприкосновения. Да-да, говорят, да, конечно. И все, значит, вот умирает. Именно поэтому мы инициировали разговор на гражданском форуме. Но надо же. То есть либо мы совсем разбежимся по разным лагерям, да, и один будет писать, что это хорошо, другой плохо, либо мы сядем и договоримся. Вот мы здесь договоримся, мы с ними должны договориться. Это, может быть, не такая видимая работа, но она такая постоянная.
Трудно, но важно.
Все,
Да, и мы уже потихоньку завершаем.
Все, да, я коротко хотел бы напомнить, рассуждая о том, случайность это или не случайность, легкие признаки шизофрении или тенденция болезненная и уже почти, так сказать, оперативного вмешательства требующее. Я хочу напомнить, как шел суд над Кутузовым. Многие из вас там были. Вы посмотрите, это же не был свободный судебный процесс. Это не было свободное выяснение истины в рамках закона на судебных заседаниях. Это был практически отдел ФСБ или Центра Эли, правильнее сказать, даже чисто условно разделенный на две части. Часть всегда занимали сотрудники, оперативники, половину зала отдавали, причем занимали до открытия суда. Вы вспомните, как он шел, это же уже не был процесс демократический судебный, это уже было тогда судилище, заранее инсценированное и методично проводимое в жизнь, только для обвинительного уклона. Поведение помощника судьи Гариповой. Вы вспомните эту девочку, которая чуть ли не утречка скрытно открывала и пропускала этих людей в зал быстренько, чтобы туда не вошли граждане Тюмени, чтобы они не заняли случайно там места. Что вообще было чисто процедурным нарушением по работе суда. И в конце концов, когда граждане написали письмо председателю, кому же мы написали письмо, отнесли?
Огорельцеву,
да, он председатель суда. Вот только тогда, так сказать, тогда вроде как немножко стало похоже, и то только видимость судебного процесса демократического. Проблема, самая опасность в том, что может быть личная неприязнь там где-то имеет какое-то значение. Но самая опасность в том, что судебное судопроизводство, оно становится просто карающим мечом и послушным карающим мечом у силовых структур. И даже выполняет спецзаказы, личные просьбы, все что угодно. Вот где самая страшная проблема. И сейчас вот борются, как бы, да, просят будущего президента, кем бы он ни был, что-то просят. Но проблема в этом, так сказать, что суды превратились. А вот по вот этим процессам в Тюмени, вот у Кутузова это стопроцентный такой судебный процесс, не правосудный, незаконный. И даже чисто формально выглядящий отвратительно просто, отвратительно, с гражданской точки зрения.
Спасибо. Еще какие-то были комментарии?
Я бы вот хотел эту байку медицинскую сказать, как врачи шутят, что нет абсолютно здоровых людей, есть недообследованные. Так вот, по поводу, значит, поправок, значит, там Кутузова и новых добавлений в экстремистские, да, так называемые законы, статьи, это, скорее всего, вертикаль власти намечает, так сказать, и использует, и испытывает вот эти вот несудебные судилища для репрессивных механизмов против несогласных. Я вот не зря спросил статистику там по России, ну, что-то мы узнали. Почему на Тюмень такое внимание? Все-таки вы не забывайте, вот где бы там ни были забастовки, заварухи, они как-то бы не совсем коснуться, пусть даже там Путина или экономику наших олигархов, а вот у нас нефти, газа, углеводородное сырье. Все наши нефтепроводы, докачивающие, перекачивающие станции и значит, энергетические объекты по их снабжению. То есть забастовки в Тюмени, шествия в Тюмени и области, это сразу скажется на экономике и на, так сказать,
в Тюмени ничего не скажешь.
Я сказал Тюмени и область.
Ну, давайте.
Спасибо.
Можно буквально маленькую ремарку? Вот, и Андрей ставил вопрос, среди прочих, касающийся моральных аспектов антиэкстремистской деятельности. И в высказываниях довольно часто звучало то, что можно определить таким понятием, как человеческий фактор. И мне в своей жизни приходилось часто слышать, часто встречаться с людьми, которые, конечно, в душе, где-то глубоко в душе позиционировали себя либералами, интеллигентами, там, все понимающими, даже гуманистами, но принимали мерзкие решения. И я абсолютно согласен вот, с тем, что сегодня нам подчеркивали несколько раз, что все обычные люди, там ни у кого хвостика, как у черта, нет, копыт нет. Но, собственно говоря, вот как раз и Андрей Кутузов, я напомню, в своем заключительном слове ссылался на Ханну Аренд, на ее работу о банальности зла. И именно о том, что вот такие простые трудяги, конформисты, действующие в рамках своих собственных представлений о своем маленьком комфортном мире, а дальше мы не будем смотреть за судьбой этого человека, мы вообще не должны его знать. Вот они-то и есть опора самых репрессивных, самых бесчеловечных режимов. Не садисты, а вот эти банальные конформисты. Банальные конформисты. И в этой связи я хочу напомнить слова Карла Поппера, который говорил о том, что демократическая эта система, собственно, должна быть такой системой, в рамках которой, даже если человек способный каким-то внутренним компромиссам, каким-то моральным или моральным преступлением или преступлением против закона, оказывается на какой-то должности, он оказывается лишенным возможности вот эти преступления совершить. Поэтому просветительская работа, работа с людьми, да, это очень важно, да, это очень важно. Но пока коренным образом не будет преобразована система, пока не будут созданы условия, которые сделают невозможным, просто невозможным, вот такие выверты, такие как бы случайности, то ли выстраивающиеся в тенденцию, то ли не выстраивающиеся. Вот пока эта работа не будет сделана, я боюсь, что все прочие усилия будут напрасны. Я сам исследователь, я сам считаю себя ученым. Я согласен с Игорем Владимировичем в том, что действительно такие вещи нужно изучать, изучать очень внимательно. Я думаю, изучать очень долго. Проблема в том, что человек живет очень недолго. Пока будем изучать, моя жизнь закончится.
Спасибо, Владимирович. Ну, я не претендую на какое-то обобщение, все-таки позволю себе сказать какие-то заключительные слова, может быть, то, что я на самом деле вынесу из этого круглого стола, скажем
минуточку,
так.
Да. Надо поставить предложение на голосование, чтобы был какой-то...
Ну, я думаю, что круглый стол все-таки есть. Не тот формат, который предполагает голосование, но тем не менее, хорошо, да, тем не менее.
Мы должны же что-то,
да.
Ну вот так,
да, давайте.
Меня есть по этому поводу.
Здесь все-таки пару слов заключительных сказать по теме и по тем проблемам, которые поняли. Как я понял, все-таки большинство согласны с тем, что есть проблемы, которые... сейчас называется экстремизмом, то есть античеловеческие деяния, человеческие, человеконенавистнические, проблемы, которые требуют законодательного регулирования. Но явно законодательство в этой сфере либо излишнее, либо оно слишком неточно, либо оно страдает на уровне правоприменительной практики, и поэтому здесь, конечно, надо что-то менять. А вторая проблема, которая, как мне кажется, требует дальнейшего обсуждения, в том числе, это все-таки вопрос о подотчетности органов, которые исполняют решения, которые принимают решения, подотчетность судов, которые у нас по факту являются карательной системой, а не действительно ориентированной на какую-то реабилитацию, на человечность. И, как мне представляется, здесь тоже есть много, кстати, интересных направлений, например, общественные советы при ГУВД, общественные советы при тех же самых центрах, если они возможны. В ряде случаев это невозможно просто сделать технически, да.
Вот как раз в той листовке, которая была инкриминирована Андреем,
да,
Кутузовым как экстремистской.
Там призывалось.
Да, там призывалось.
Там призывалось к этому, да. Этот вопрос просто не раз звучал. Подотчетность этих органов, которые преследуют, которые находят экстремистов, преследуют экстремистов, в кавычках все это, да, и так далее. Потому что, мне кажется, они в первую очередь должны быть заинтересованы в том, чтобы предъявить результаты своей деятельности, сказать, что они нам нужны. Вот в отчете Совы за 2010 год было сказано, что общество потеряло доверие к такого рода органам. Да? Мне кажется, оно и не имело доверия к этим органам. И это хороший вопрос, как общество должно показать, что мы действительно не доверяем, да, этим органам, и мы хотим что-то в их работе исправить. Ну и вот третий момент, который действительно вы уже сказали, но тем я хотел бы затронуть, предложение. То есть надо все-таки что-то предлагать. Вот уже было предложение написать обращение к депутатам по поводу... обсуждаемого в первом чтении проекта на 24 января. Я думаю, что есть и вот идея, точнее, может быть, как отдельное направление, можно рано или поздно обсуждать действительно работу общественных советов, каких-то вот контролирующих органов или совещательных органов. Вот был прекрасный пример просветительской работы с судьями и так далее. Очень трудная, очень важная, очень нудная работа и так далее, но необходимая, судя по всему. Вот А так, Андрей?
В принципе, про экстремизм можно и про антиэкстремизм можно говорить бесконечно. У нас времени не так много. Вот чтобы какая-то действительно была, был практический выхлоп от этого всего. Вот мне понравилась очень идея по поводу наказа депутатам, да? Вот, да, есть у нас депутаты, вот, скажем, условно говоря, оппозиционных партий. КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия. Можно Единая Россия назвать, в принципе. Все они есть в Думе. Представитель от ЛДПР даже присутствует сейчас здесь. От КПРФ, по-моему, никого нет. От СР тоже вроде бы. Но, тем не менее, как бы направить-то можно. Вот я предложил, может быть, действительно сделать такой наказ. Наказ очень краткий. Просим как бы, ваших депутатов в Государственной Думе голосовать 24 января против принятия законопроекта номер 611-651-5. Все. То есть наказ очень короткий и понятный. И заодно, как бы, помимо того, что таким образом будет какой-то итог подведен, да, под этим круглым столом, заодно мы и посмотрим, скажем, ну, как будут действовать вот эти партии, да, представители этих партий в Тюменской области.
До избирателей донести.
Да, да, то есть
да, которые,
их позиция будет, будет явно выражена.
Это начхарина, вот то, что вот.
То есть, в принципе, можно прямо сейчас, просто, не знаю, там, на листочке вот этот наказ написать, и кто желает, просто под этим подпишется. Кто не желает,
подпишется.
Зачем? А зачем? Кто желает, тот подпишется, кто не желает, тот
подпишется. Участники круглого стола ничего не голосуют.
Конечно, да.
Какие решения может принимать круглый стол? Рекомендация прекрасная.
Единственное, вот. Что можно в интернете, например, вывести.
Ну, можно и в интернете.
Ну, наверное, уже.
Просто в интернет уже там особо времени-то не остается. Хотя, с другой стороны, 24 января только в первом чтении будет.
Да, только в первом чтении, а даже потом еще будет.
Нет, надо официально вручить.
Нет, официально, конечно, вручить, просто чтобы там подписи были реально.
В интернете люди